Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.12 в Москве, сегодня 27 августа, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК Бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции, у нас во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8, телеграм «Говорит МСК Бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Так что там с яйцами на завтрак? Хороший завтрак, вкусно, сытно, полезно. Пробуйте, если не пробовали никогда. Вам, наверное, понравится. С помидорами хорошо, с какой-нибудь колбаской вообще отлично заходит. Это вот и про рубрику «Провиант». Что-то затянули, написано, пишут мне. Кто это написал-то? Николай пишет, еще могли бы минут 15 рекламу крутить. Ну, вообще, да. Саня, запускай. Запускай рекламу, еще минут 15 покрутим, да. Бывает так, знаете, когда вот все, не слава богу, и пробки какие-то безумные, и потом вроде как все нормально. Уже предупредили Сашу, значит, сейчас опоздаю. Наверное, немножечко, чуть надо будет, может быть, рубрику какую-нибудь, еще что-то. Пробка жуткая. И вроде нет, все, пробка рассосалась, лечу, все, практически уже на месте. И передо мной ломается машина. Ну, и даже не передо мной, а перед за несколько машин передо мной. В переулке, где ее невозможно объехать. Ну, нарочно не придумаешь. Просто глохнет. Хорошо еще мужик, он, видимо, все знает про свою машину. Старый Ford Mondeo у него был. Он вышел так рассудительно, ему все сигналят. Представляете, какое настроение там, да? Вот в пробке за ним я был одним из тех, кто... Я был зачинщиком всей этой истории. Я сигналил больше всех. Он вышел, достал бустер, у него уже есть бустер это для машины. Прикурил ее. То есть он все знает про свою машину, явно, если ездит с бустером. Заряжайте аккумуляторы. Я так сказал, иностранное вмешательство. Ну да, Мондео, я бы даже сказал, всемирное такое было вмешательство. Пока мы тончайше анализировали словесные эскапады, идущие с чудесного града на холме, у нас под боком на южных границах в Баку, походу, вовсю идет прибалтизация. Да, и не говорите. Прибалтизация – это хорошее выражение, оно подходит. Да, невзирая на наше величие, многополярную суверенность, а также очевидную неизбежную победу в Укровойне, выпускник МГИМО, сын влиятельного советского чиновника высшего уровня Гейдар Оглы Алиев, идет в словесной атаке на наше отечество. Турки, бриты, масоны, рептилоиды. Кто науськал? Не поверите, я думаю, что и турки, и бриты, потому что там, где бриты... Там всегда турки, там, где турки, там всегда бриты. Как-то так сложилось исторически. Рептилоиды не знаю. Бриты, да. Бриты и бриты тоже бывают. И масоны, может быть, и рептилоиды в этом во всем замешаны. Но вообще, конечно, да. Это самое вот интересное то, что дошли уже до того, что, оказывается, советская эпоха, значит, когда существовала Азербайджанская ССР, это была оккупация. Российская, вот интересно. А главным оккупантом, наверное, выступал отец. Алиев-старший, я так понимаю. Потому что человек был, мягко говоря, не последний в советскую эпоху. Ну, наверное, на стороне оккупантов играл, я так понимаю. Ну, это даже более абсурдно, нежели чем история с прибалтами. То есть прибалтизация, это да, но эта вся ситуация, она еще более абсурдна. И то, что вытворяет сейчас Алиев, ну, конечно, это все не к добру, ничем хорошим это закончится, мне кажется, просто не может. И он ведь газует, он ведь не останавливается. Я, насколько понимаю, наши журналисты до сих пор находятся там в заточении, правильно? Их же никто не отпустил. Он газует, газует и газует. Ну, хорошо, ладно, надо будет посмотреть, чем это закончится в ближайшее время. А я думаю, что время ближайшее. Ждем заявления, что древние азеры выкопали Каспийское море. Ну вот, понимаете, сколько можно разговаривать о том, что перед глазами же примеры, правильно? Примеры перед глазами. Чем может что-то подобное закончиться? Но практически все, за исключением, может быть, одной Советской Республики бывшей, идут по чуть-чуть, каждый в своем темпе, но одним и тем, одной и той же дорогой. Указали им эту дорогу где-то в районе Украины, может быть, Грузии и Прибалтики. Но у прибалтов, на самом деле, своя немножечко другая, отдельная дорога. Она чуть отличается. Смыслы те же, направление чуть другое. А все остальные продолжают. Одной только Белоруссии на данный момент хватило мудрости и белорусскому народу, и белорусскому президенту. Мудрости и обстоятельств, давайте вот так сформулируем, потому что по-всякому было, чтобы этой дорогой не пойти, по крайней мере, пока. А все остальные продолжают. И главное, ведь перед глазами примеры, как это, чем это все заканчивается. Это не та дорога, которую надо выбирать, но они продолжают. И вот теперь Азербайджан раскручивает всю эту историю по полной программе. Но мы уже как-то обсуждали, когда это только началась вся вот эта история, значит, с тем, что оккупанты, поддержка такая активная Украины, стороны Алиева, что на самом деле, на мой взгляд, он просто чувствует момент. Момент очень такой, очень тонкий и интересный. Вот правильно написал Виталий Филипп, что несмотря там на нашу неизбежную победу, неизбежная победа, да, но она еще не свершилась, эта победа. Ее еще пока нет, она не закреплена нигде на бумаге, и Россия так или иначе пока занята этим вопросом, всей этой дипломатией, значит, с американцами, соответственно, специальная военная операция не заканчивалась, я имею в виду военные действия, они продолжаются, но конец он где-то рядом. И он так или иначе маячит в воздухе. Я сомневаюсь в том, что он настанет в ближайшее время, честно вам могу сказать. Сомневаюсь. Но он маячит в воздухе, мировые лидеры об этом надо, не надо говорят. Вот сегодня Да Силва, да, делал заявление о том, что уже чувствуется окончание этого конфликта. И так как оно чувствуется, и понятно, в чью пользу это закончится, это означает, что у России будут развязаны руки для решения других задач, который сейчас по тем или иным причинам Россия, ну, просто не успевает решать в нужном ей темпе. Соответственно, нужно успеть из одного лагеря быстро перепрыгнуть в другой. Присягнуть на верность турецкому султану, казалось бы, при чем здесь Георгий Вячеславович Осипов. Надо побыстрее эту присягу выполнить, на мой взгляд. Сжечь мосты и сделать так, чтобы уже дорога назад выглядела бы очень и очень проблематичной. Ну вот, мне кажется, ровно этим сейчас и занимается господин Алиев. К чему это все приведет? Я думаю, что ни к чему хорошему, к сожалению. Ну, мы там, где мы есть на данный момент, и вот наблюдаем всю эту некрасивую картину, причем, мне кажется, в первую очередь она некрасивая, честно говоря, по отношению к его отцу, с его стороны. Потому что когда ты говоришь про то, что советская, значит, была какая-то советская оккупация и все прочее, ну, получается, главным оккупантом был твой собственный отец. Ну, хорошо, ладно. По которому ты так поклоняешься, все почести ему отдаешь, там, памятники строишь, целые центры строишь. Но при этом вот делаешь то, что делаешь. Есть ощущение, что это немножечко на коленочке. Сварганина история, потому что она наспех все-таки сделана, и поэтому вот какие-то подобные моменты, они не продумываются. Ну, остается только наблюдать, да? Мы не эскалируем ситуацию с нашей стороны никаким образом, пропуская мимо ушей, на это на все не ведемся, практически никак. На уровне официальных заявлений так вообще никак. На это стараемся не вестись. Но нас-то, я думаю, так и будут продолжать выводить из себя. До чего это доведет, не знаю. Так, дело техники пишет, до 1918 года у азербайджанцев не было собственной государственности. Азербайджанская ССР создана в составе ССР в 1936 году, как самостоятельная республика, просуществовала до 1991 года. Да это даже, знаете, как-то и неприлично, мне кажется, об этом обо всем уже говорить. Также можно говорить про практически любую постсоветскую страну, которая так или иначе была организована, да, каким-то образом вот в эту вот пересменку между империей и Советским Союзом, и мы возвращаемся опять к двум главным трагедиям в нашей истории. На мой взгляд, это действительно были две главные трагедии. Это развал империи 1917 года и развал Советского Союза 1991. Вот это вот те самые моменты, последствия которых мы до сих пор расхлебываем. Да если бы не Лукашенко, стояли бы белорусы плечом к плечу с прибалтами и поляками, так как на Украине хватает прозападных, там как и на Украине хватает прозападных активных граждан. Не могу вот я до конца согласиться. Все-таки наблюдал я так или иначе за этими самыми белорусами в 2020 году, и в процентном соотношении там все не так плохо было и тогда, а сейчас уж тем более, особенно если сравнивать там с той же самой Украиной. Поэтому не знаю, но то, что Александр Григорьевич удержал это все в своих руках, это, безусловно, честь ему и хвала за это. И наши журналисты, и наши релоканты побиты, и все там. А где наши СМИ? Где компания поддержки? Было бы дело в Америке, носились бы на сверхзвуке, протестовали бы у посольств 24/7, про Бутину, про Ярошенко, Бута и прочих мы знали чуть ли не в деталях, а тишина, снова наша информационка где-то спит, чешет уши. Ну, я не согласен, на самом деле, что наша информационка где-то спит и чешет уши, и про наших людей там никто не забывает. Ну, вот как это будет все развиваться дальше, пока не знаю. Насколько я понимаю, наша официальная позиция, мы пока выжидаем, на эти провокации не ведемся. Все-таки какие-то вещи нужно решать поступательным образом, да, вот мы и стараемся как-то поступательно все эти вопросы решать, надеюсь, что решим. Но вот это окно возможностей, оно понятно, то, что в него пытаются впрыгнуть, тоже понятно, здесь просто в наших интересах как можно быстрее приступить к решению именно этих проблем. Когда появятся возможности, я думаю, обязательно к этому будут приступать. Сегодня даже Ростислава Ищенко втянули в рассуждение про распад империи и союза. Да, о чем? Что там были за рассуждения такие? Это моя любимая тема. Я очень-очень уважаю подобные вопросы. Но это же, по-моему, очевидно, нет? Что все то, что сейчас происходит, это последствия. В первую очередь развала империи. Именно даже, наверное, к февралю основное количество претензий. Ну и потом тоже у большевикам у меня гигантское количество вопросов. Ну и развал Советского Союза, да, как продолжение, на самом деле, этих процессов. Потому что именно этим оно, на самом деле, и было. Тут бы вспомнить любимый тейк, что был бы американский гражданин, приплыл бы флот даже в Беларусь. Но это, на самом деле, тоже неправда. Да, американский флот может приплыть только туда, куда он может приплыть. Вот, казалось бы, очевидная вещь, да, но вот в американские граждане есть осужденные, да, у нас, в наших местах не столь отдаленных, а были и есть, и что-то к нам никакой флот не приплывает. То есть американцы все-таки тоже в этом смысле не самоубийцы. Но работать над тем, чтобы людей освобождать, надо, и я уверен, уверяю вас, эта работа ведется. Так, опять нам начинают бить по морде, а мы, стойко наматывая сопли на кулак, не ведемся на провокации, пишет Максим. Можно до бесконечности пытаться придумать какие-то аналогии, там, да, пора, там, комары кусают слона, там, ну, много разных можно, да, а слон продолжает топтать. Как показывает историческая практика, Россия рано или поздно за все отвечает и свое берет. На любом из фронтов. Я в первую очередь, конечно же, имею в виду дипломатию. Если вы могли что-то подумать, да, ну, вы ошиблись. Дипломатический фронт наш самый главный. Но рано или поздно. Здесь спешки не нужно. Истерик не нужно. Да и наше руководство никогда не спешит и не истерит. Наше руководство всегда выдерживает определенные паузы. Иногда нам может даже показаться, что эти паузы излишни. Но так оно происходит, и происходило, и будет происходить. Мы на провокации ни на какие не ведемся, и каждое наше следующее действие четко, абсолютно стараемся выверять и действовать именно так. Как вот разработана стратегия где-то в высоких кабинетах. Вот это вот, быстро бежать куда-то всех, как вот мне пишут там про две трамповские лодки, да. Все, отправляем лодки туда, лодки сюда, всех бомбим, всем это. Не наш стиль просто. Так не работает. И бывает стиль в внешней политике. Он существует, как и, там, я не знаю, в одежде или в футболе. Да, ну вот определенные команды играют в определенный футбол, так же у нас здесь. Так. А для переворота и не надо большинства, пишет Ларек Марек. На Украине большинство были за Януковича, то есть за пророссийское движение страны. Увы, они оказались менее активны, и получилось то, что получилось. Не, это абсолютно правда. Для переворота большинства не нужно. Нужно абсолютное, но очень активное большинство. Кстати говоря, вот есть такое мнение, сейчас это мы возвращаемся к той же самой Украине. Они же разрешили выезд, тут вдруг, до 22 лет людям. И злые языки говорят о том, что это на самом деле они таким образом избавляются от людей, которые как раз и могут выйти в случае чего на Майдан, которые вот сейчас выходили на митинги против Зеленского. Ну, честно говоря, я думаю, так себе ход на самом деле, да, они не могут загнать-то людей к себе назад, а тут вот пытаются отпустить, но это очень хорошо бьется с теорией, что на самом деле задача не... там, не какую-то выгодную сделку заключить, не победить, не там, отстоять что-то. Задача просто как можно дольше находиться у власти, даже если итог будет плачевный. Главное просто оттянуть этот итог. Если между этим не случится никакой революции, никакие там студенты, как это обычно бывает, не выйдут на площади, в принципе, это тоже всех устраивает. Но это так. Немножечко в стороночку, да? Янукович легитимный, пишет Виталий Пелей. Ну да. Фон пишет, я считаю, что на такие высказывания должен быть ответ от нашего руководителя, чтобы на корню резать это кощунство по отношению к нашей истории, нужно щелкнуть по носу, больно щелкнуть. Ну а что вы имеете в виду под больно щелкнуть? Чат Ютуба вообще умер, пишет Эдвард. А что у нас с чатом Ютуба? Я не знаю, я не вижу его. Я раньше его читал, но так как сейчас у меня нет возможности до этого ютубовского чата достучаться. У меня с моих ресурсов не работает никакой чат. Поэтому я его не вижу, ничего не могу по этому поводу сказать. Он вам полностью предоставлен, если в нем кто-то есть, общается. Я рад за вас, но я вот оттуда не могу черпать сообщения, поэтому пишите мне в Телеграм. А вообще так, знаете, я вам скажу... Относительное затишье у нас сейчас в информационном смысле. Вот последние два дня практически ничего не происходит. Причем это затишье, оно отображается и на каких-то темах, не связанных с нашей вот этой украинско-американской трамповской тематикой. Все как будто так настолько переключились, сфокусировались на этом деле, что во всем остальном достаточно тихо. И если бы вот не сегодняшний Алиев с заявлениями, который, кстати говоря, неплохо попал, да, вот в это затишье, поэтому, собственно, и был очень достаточно широко услышан. В остальном как-то достаточно тихонько. И в каждый раз, когда было так тихо за последние 7 месяцев, после этого сразу случалась какая-нибудь беготня с кучей встреч на разном уровне, саммитов и так далее. Ну, чего-то подобного, может быть, в ближайшее время и ждем. Продолжим после выпуска новостей.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:37 в Москве, сегодня 27 августа, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК Бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте «Говорит Москва», 94.8 FM, телеграм-канал «Радио Говорит МСК», латиницей в одно слово. ВК-видео и YouTube по запросу «Говорит Москва». Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы. Обязательно везде подпишитесь, а дальше выберите ту трансляцию, которая вам нравится больше всего. Миша Николаев пишет, выходной не намечается. Нет, пока не намечается. Вы намекаете на то, что обязательно должно будет что-то произойти, если я уйду на выходной. Но вот пока нет. Пока нет. Но если кто-то попросит очень сильно, если надо будет как-то ускорить процессы, да, можно будет и организовать выходной, никаких проблем. Я думаю, договоримся. Дело техники пишет, а что в Гамбурге вчера взорвались боеприпасы, а кто поджег склад? Вероятно, антифашисты. Может быть, антифашисты, а может быть и нет. А может быть и да. Непонятно. Так, Вит пишет, перед смертью не надышишься, вот и держится до последнего. Это, видимо, про Украину. Ну, это речь идет про руководство Украины в первую очередь, да, а не про граждан Украины. К сожалению, надо разделять очень сильно эти понятия. Когда я говорю о том, что они будут до последнего стоять на своем, я говорю про руководство. Что уже много раз обсуждалось, что любой вариант окончания этого конфликта для них грозит смертью. Причем не только политической, а может быть и физическим устранением. Им недавно там вот какой-то из их радикалов даже в открытую, в интервью какому-то западному изданию угрожал Зеленскому. Просто, ну, не скрываясь, что типа если он будет договариваться, и тем более на условиях Москвы, то ждет его смерть. Этого самого Зеленского. Они это прекрасно понимают. Виталий Фили говорит, Нетаньяху звонит Георгию и просит уйти на выходные. И вот что-что, а Бениамин Нетаньяху справляется без моих выходных обычно. Он же собирается там все захватывать уже, сектор Газа. Это, если что, абсолютно другое, да? Это никакие не соседи, это вообще не война, это все очень-очень правильно, так надо-надо. Август тихий и холодный в этом году, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Ну, насчет тихого я вот не сказал бы, что он тихий, и то, что холодный, это да. Утыкаемся мы с вами, знаете, вот во всех этих новостных историях, конечно, в тему того, как нам вообще, в принципе, надо взаимодействовать с нашими соседями. Какая работа нам предстоит в ближайшее время, что нам с этим совсем делать, потому что ну, каких-то хороших новостей от нашего ближайшего зарубежья, с постсоветского пространства, я не слышал как-то давненько, честно говоря. Не считая Белоруссии, но про Белоруссию уже поговорили. И вот что с этим совсем делать, как-то даже и ума не приложу. Приветствую, Георгий, а казахи-то со своим Кайратом вышли в Лигу чемпионов, пишет Серж 103. Не в обиду. Ну, как-то, мне как-то, честно говоря, все равно. Ну, это, не знаю, ничего не могу с собой поделать. Ну, вышли, там, молодцы. Кайрати же играл, да, в свое время Аршавин? Это же та самая команда. Вот это единственное, что я знаю про футбольный клуб Кайрат. Поэтому, ну, наверное, поздравляю болельщиков Кайрата. Если такие существуют и нас слушают, в принципе, поздравляю, наверное. Еще сегодня по щелчку бегал молодой тотчик и нападал на полицию, пишет Виталий Филин. Ничего подобного я не слышал. Динамо опять проиграли по пенальти. Да, я только что смотрел, вот, наблюдал за этой серией пенальти. Динамо, конечно, молодцы. Насчет своих чужих. Суд в Париже отклонил запрос об освобождении Данила Касаткина. Игроку грозит до 25 лет тюрьмы. Все эти вопросы... Ну, давайте так, напрашивается такой ответ, что все эти проблемы наши, они будут решены в тот самый момент, когда мы завершим украинский наш этот этап, наше это противостояние, и сразу так или иначе нормализуется вся ситуация с нашими бывшими согражданами, а ныне легитимными независимыми государствами, да, и с нашими прекрасными, потрясающими партнерами в Европе. Как-то немножко все должны будут прийти в себя, начнут очень сильно там как-то опасаться, переживать, уважать и все прочее. Но мне кажется, это все неким упрощением, честно говоря. Потому что, да, появится свободное время, да, будут развязаны побольше руки, но что вот оно просто так по щелчку раз и произойдет, это, конечно, вряд ли. Надо констатировать тот факт, что мы, многие из наших бывших республик советских, упускаем, причем упускаем стремительными темпами. Нужно это иметь в виду. Нужно на это обращать внимание. И те, которые еще не упущены, с ними надо, конечно, работать пристально, предельно пристально, и все эти вопросы не игнорировать. Я в первую очередь говорю, наверное, про Казахстан. Я, не поверите, говорю, наверное, даже и про Армению, потому что я считаю, что пока еще этот поезд не ушел, еще можно заняться контролем этого вопроса. Хотя мы как-то, ну, нет ощущения, что вникаем, да? Ну, вот эта история с коридором и сделкой, которую, естественно, кто заключил? Конечно, Дональд Трамп, на строительство этого коридора. Никакой особо реакции от нас, я, честно говоря, не наблюдал по этому поводу. Более того, по-моему, был комментарий от МИДа, что мы достаточно как-то с симпатией смотрим на эту инициативу и так далее. Для меня странное заявление, честно говоря. Почему мы должны смотреть на появление американцев в этом регионе, потенциальное появление? Пока, естественно, нет никаких ни коридоров, ни мирного соглашения, ни американцев. Но на потенциальное появление американцев в регионе, почему мы должны смотреть на него сквозь пальцы, мне непонятно. Но никакого особого давления на ту же самую Армению с нашей стороны не оказывается. Почему? Непонятно. Писали, что кто-то напал на полицию на щелчке, был игиловцем. А, да, я видел эту новость, да. ИГИЛ — это запрещенная, кстати, в Российской Федерации организация. Так, в выходные Украина засадила беспилотником в Эстонию. Где пятая статья? А где пятая статья? Ладно, Эстония. Где пятая статья по поводу Венгрии и Словакии? Вот мне больше всего интересует, что. Где тут пятая статья НАТО? Они с другой стороны, они же прорабатывают сейчас пятую статью для Украины, да, этакий аналог. В очередной раз, по-моему, Мелони говорила о том, что этот вариант, он чуть ли не основной. Хотя я думаю, что это бравада с ее стороны, потому что все-таки это была ее инициатива. И называют это повсеместно именно ее инициативой. И я думаю, поэтому она немножечко накидывает пух и говорит о том, что это вот основной вариант. Но если это такой же основной вариант, как нынешняя статья натовская, то, ну, видимо, и переживать не стоит, потому что она не работает. Это вообще интересная такая ситуация, да, где вот, украинское государство... Существует ли страна, с которой граничит Украина, с которой у нее хорошие взаимоотношения? Такой вопрос на засыпку. Мне вот в голову ничего не приходит. Они так или иначе, именно со всеми своими соседями, у них отношения плохие. Более того, все их соседи, которые настроены против России, против нас, отказались, например, отправлять туда, даже потенциально отправлять туда какой-то свой миротворческий корпус. Отказалась, понятное дело, и Венгрия, и Словакия отказалась, и там какая-нибудь та же самая Румыния отказалась, и Польша отказалась от этой истории. Все отказались. Молдавия, ну да, наверное, Молдавия единственная, согласен, Молдавия. Молдавия единственная страна, которая находится плюс-минус в... нормальных с ними отношениях, ну, потому что сама Молдавия, к сожалению, глубоко больная страна на данный момент, да, и она находится просто на несколько ступенек ниже Украины в своем вот этой антироссийском деградировании. Это как бы объясняется. Ну, Молдавия засчитана, да, все остальные в плохих отношениях с Украиной. Причем в резко плохих, справедливости ради. Польша, ну, и как бы исторически понятно, и в последнее время накала все больше и больше, и поляки надо-не надо выпады устраивают в сторону Украины с всей вот этой вот антибандеровской повесткой. И нельзя с ними не согласиться. Редкий случай, когда можно только поддержать поляков, да? Потому что в этом деле-то мы с ними похожи. Ну, и те же самые словаки с венграми, там вообще накал. Мне кажется, даже похлеще, чем у поляков. Румыния вроде держится пока. Румыния как будто такая вот, она где-то на периферии всех этих процессов. Но вот из последних заявлений, это же буквально там несколько последних дней, что Румыния не будет отправлять никакой контингент. Это заявление звучало по отношению к этому украинскому конфликту. Это, по-моему, просто показательная история. Что у тебя из всех стран, с которыми граничит Украина, в хорошем плюс-минус состоянии только одна. Это Молдавия. Самая такая маленькая и во многом похожая на Украину страна. А все остальные в плохом с ними отношении. Это, ну, говорит об украинском государстве, конечно, что-то, да, согласитесь? Что-то договорит. Со всеми умудрились испортить. Даже с теми, у кого вроде как были эти отношения неплохие. И вот называется «Угадайте, о какой стране я говорю», потому что это к любой из них относится. Но это вот, вот Украина. Проглядывается светлое будущее, конечно, у украинского государства в этом контексте. Проглядывается. Где президент ест мамины котлеты. Это про Молдавию, да, это Молдавия. Так, тут хохлам прилетело от археологов. Найдена печать Ярослава Мудрого. О, это вообще, да, потрясающая тоже история про эту печать Ярослава Мудрого. Найдена печать Ярослава Мудрого с тризубом. А главное, что там написано, что царство русское. Да, да, я видел эту историю, археологический троллинг такой немножечко прилетел. Но несложно затроллить выдуманную историю. В этом ничего такого нет. Мы же понимаем с вами давным-давно прекрасно, что они свою историю придумали. Они отказались от своей богатейшей настоящей истории. Просто их богатейшая настоящая история, она связана с нами была. Ну, и выдумали себе какую-то свою несуществующую. И теперь удивляются и злятся, когда эту несуществующую историю опровергают те или иные исторические факты и даже археологические находки. Ну, что поделаешь. А ведь Ярослав Мудрый у них нарисован на двухгривневой монете. Ну, вот... Получается, попали. Что поделаешь, куда деваться? Вот так вот. Не очень приятная получилась ситуация. Стесняюсь спросить, а с кем у нас, кроме Белоруссии, хорошие отношения? Да и те, как волк, которого не корми, все в лес смотрит. По поводу волка, которого не корми, в лес смотрит, это да, практически с абсолютным большинством у нас хорошие взаимоотношения. Вообще-то. Ну, вы хотите сравнить это все с Украиной? С Украиной? Ну, давайте вот прям вот смотрите, с кем граничит Россия. Пойдем прям по списочку сейчас мы. Со всеми странами, значит. Финляндия, Эстония, Латвия, Польша, Литва, понятное дело. Да, это вот западная история. Норвегия, ну вот как, кстати говоря, оценим наши взаимоотношения с Норвегией? Мне кажется, чуть попроще, чем вот с вышеупомянутыми странами, нет? Такое. Ну, ладно. С Грузией, как у нас с Грузией отношения? Как мы можем сейчас их оценить, наши с грузинами отношения? Ну, как будто они нижнюю свою точку прошли. Да, как-то они как будто выстраиваются плюс-минус. До хороших пока далеко, ну, как бы то ли еще будет, да. Азербайджан, понятно, с Казахстаном нормальные у нас взаимоотношения, с Китаем у нас нормальные взаимоотношения, с Северной Кореей вообще прекрасные у нас взаимоотношения. Более того, у нас даже с Соединенными Штатами Америки взаимоотношения получше уж точно, чем с Эстонией, с Латвией и даже Финляндией, тем более Украиной. Поэтому, ну, как-то, мне кажется, не засчитано. Немножечко. Нет? Монголов пропустили. Нет, я монголов не пропустил. Я сказал про Монголию. С Монголией у нас хорошие взаимоотношения. Я, по-моему, сказал про Монголию. Грузия притихла в дружеском молчании. Слово «дружеское» я все-таки, наверное, пока бы закавычил. Пока рано. Так, что есть здесь еще? Норвегия, враги у нас рыбу ловят безнаказанно. По данным словацкой партии, национальной партии СНС, помощь Украине превысила 3 миллиарда, пишет Эдуард. Это немного. Здесь проблема в том, что они публично их атакуют. Публично поддерживают вопросы о каком-то свержении власти, что в Словакии, что в Венгрии. И атакуют энергетическую инфраструктуру. Вот где самая большая проблема. Они в этих во всех выплатах. Причем огромное количество электроэнергии идет на Украину как раз из этого региона. Но пока ни Словакия, ни Венгрия особо на свои рычаги давления не жмет, потому что я думаю, что они, конечно, тоже ограничены в своем суверенитете очень сильно. И даже ж был этот случай, да, на той неделе, что Дональд Трамп якобы звонил Орбану и спрашивал у него, почему он так резко выступает против Зеленского и Украины. И Орбану приходилось ему там объяснять это все. У Трампа парадоксально хорошие взаимоотношения с Орбаном. Он там, даже на уровне своей предвыборной кампании, задел микрофон, упоминал постоянно, говорил, вот там, Орбан, пример европейского политика, все дела, то есть хвалил его постоянно. Я думаю, что он даже знает, как он выглядит, в отличие от финского коллеги, да. Ну и вот поэтому позвонил, и даже, я бы не сказал, что отчитал, но поинтересовался, в чем дело. Насколько у Орбана получилось объяснить, непонятно. Пока, ну, новости как-то скрывают этот вопрос. Венгрия и Словакия. Я искренне переживал, что наших бывших братьев не снабжают энергоресурсами из России, узнав, что Венгрия и Словакия снабжают ресурсами нашим... Так, Дмитрий, что-то у вас тут и словами, со словами проблемы, и ни одного знака препинания. Я не очень понимаю, что вы написали. Как-то просто исправьте это же сообщение, переотправьте мне его, очень тяжело. Давайте пообщаемся, слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Георгий, добрый вечер, это Георгий.
Здравствуйте, Георгий.
Видите ли, вот преимущество Норвегии, как мне представляется, это то, что она не входит в Евросоюз. Это колоссальный плюс. И можно строить отношения более с учетом всех региональных особенностей и тех уникальных исторических контактов, которые были между россиянами и норвежцами. Естественно, я имею в виду поморов, безусловно, где каждый, с детства, может быть, там, 13-летний ребенок уже владел норвежским. И более того, местный диалект русского языка у поморов тоже очень своеобразный. Он изобилует, как минимум, терминами, связанными с торговлей и непосредственно рыботорговлей, да, как это было исторически, которые заимствованы из норвежского языка. Кстати, на этом уникальном уровне близко родственны к славянским. Естественно, как все происходит в санскрите, это большая индоевропейская семья. Что касается других условий, это очень своеобразное подражание, или хождение в ногу со всем Евросоюзом. То есть все эти множественные полы, да, это очень своеобразные условия в школах. И мне удавалось разговаривать с нашими гражданками, да, которые имели норвежских мужей. Это страшная ситуация с ребенком, потому что многим, вероятно, известна такая служба, как Барневорн. Барневорн – это отъем детей из семей по мнению государственной комиссии, как минимум имеющие отношение к государству, проводящему эту линию, где неправильное воспитание. Совершенно субъективная шкала, если ребенок не отвечает так, как это положено в Норвегии, если родители проявляют хоть какие-то эмоции по отношению к ребенку в присутствии комиссии, которая и так далее. То есть мне кажется, что это очень своеобразный зашкал, который наблюдался до 2003 года в соседней Швеции, которая в Евросоюзе, да, так или иначе, где практиковалась евгеника. Тихой сапой, извините, да, и с невероятной аккуратностью и педантичностью Швеция осознала свою в их глазах ошибку. И то огромное количество чилийцев, которым Швеция, так сказать, либерально предоставила, Швеция стала их домом, да, и в Швеции, в частности, в пригородах Стокгольма были поселения чилийцев, которые были приняты при режиме Аугусто Пиночета. Видите ли, проводились эксперименты. Ах, мы ошиблись, подумали так называемые коренные шведские тенденциозные мыслители. Вернемся в Норвегию. Дело в том, что исторически, конечно, двуязычные поморы, но есть один знак, и явно знаковое, как минимум, место. Это город Хиркенес, который расположен на, если я не ошибаюсь, на 62-й параллели. Я могу ошибиться одной параллели. Там происходили во время войны контакты норвежцев и русских, и более того, советские граждане освобождали этот участок Норвегии. В частности, за что при Брежневе был установлен огромный монумент с надписью «Норге таккер дере» – «Норвегия благодарит вас». Вот что кратко я внес ту краску, которая, вероятно, могла бы оказаться не лишней. Большое спасибо, всего доброго.
Спасибо, спасибо, Гурген. Ну вот, норвежская справка, да, такая была у нас сейчас в эфире. Это было познавательно, мягко говоря. Швеция и Норвегия — это нормально. Вот да, они, пишет Виталий Филий. К чему вы клоните, Виталий? Неужели что-то нужно сделать с Копенгагеном, по вашему мнению? Так, слушайте, интересная новость у нас пришла вот буквально сейчас, и я обратил на нее внимание. Издание, немецкая газета Die Zeit опубликовала подробности, не поверите, расследования диверсии против северных потоков осени 22-го года. Значит, совместно это произведено с... ну, видимо, это читается как Süddeutsche Zeitung и телеканалом ARD. То есть немецкие средства массовой информации провели свое какое-то расследование и выяснили подробности расследования официального. И здесь продолжается, на мой взгляд, вот та же самая сцена, о которой мы уже с вами говорили в начале этой недели, где вроде как вот у тебя написано черным по белому, а ты делаешь вид, что это все розовое, и причем не чернила, а единороги, и не написано, а съедено, и вот вообще стараешься не обращать внимания на очевидные вещи. Тут целые, значит, целых несколько пунктов, достаточно любопытных пунктов, на мой взгляд. Мне больше всего нравится заключение вот издания Die Zeit. Ну, поговорим об этом уже после выпуска новостей.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.08 в Москве, сегодня 27 августа, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК Бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции, у нас во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, в телеграме «Радио Говорит МСК» латинскими буквами в одно слово, в ВК-видео и на Ютубе по запросу «Говорит Москва». Заходим, подписываемся, лайки ставим. Значит, и так. Ну, вот меня Виталий Филипп отправляет. Süddeutsche. Значит, читается Süddeutsche Zeitung и Die Zeit. Вот издание, газета, значит, немецкая Die Zeit. Публикует подробности расследования совместно с Süddeutsche Zeitung и ARD, значит, проведенные расследования. Согласно материалам, следствию удалось установить личности всех предполагаемых членов группы, обвиняемых в атаке, и выдать ордера на их арест. Даже так. Расследование началось с улик, найденных на яхте «Андромеда». Ну, помните, да, яхта, якобы, значит, с которой там ныряли. Эксперты зафиксировали на борту следы ДНК и отпечатки пальцев. Также обнаружили частицы взрывчатки, совпавшие с останками взрывного устройства на дне моря. Одним из решающих моментов стало совпадение. В ночь на 8 сентября 2022 года камера зафиксировала на острове Рюген автомобиль белый Citroёn, принадлежавший курьерской фирме. Водитель рассказал полиции, что не раз перевозил граждан Украины из Киева в Германию. Немецкие и польские правоохранители реконструировали маршруты и установили личность пассажиров. Значит, они использовали подставные имена: Евгений Хаменец, Всеволод Мычко, Сергей Кулинич. Фотографии паспорта оказались подлинными украинскими документами, что, по мнению следователей, свидетельствует о поддержке со стороны высокопоставленных структур в Киеве. Высокопоставленные структуры в Киеве. Что бы это могло быть? Вот что это за такие высокопоставленные структуры? Да? Это все формулировка, конечно. Немецкие власти, значит, идентифицировали нескольких участников. Среди них инструктор по дайвингу из Киева Владимир С., опознанный по фото с дорожной камеры. После атаки он скрывался в Польше, однако, когда в 24-м году поступило ходатайство об аресте, успел бежать. Его перевозил автомобиль, оформленный на украинского военного атташе. Другой, оформленный на военного атташе. Интересно. Хорошо, дальше идем. Официального украинского военного атташе. Другой подозреваемый, 53-летний украинский военный Всеволод К., ранее проходивший подготовку, вот это, конечно, самое потрясающее, в Бундесверовском центре. То есть немцы и готовили некоторых из этих ребят. Он уже погиб. Значит, на востоке Украины в декабре 24 года. Значит, его ДНК совпал с образцами, найденными на этой яхте. Следователи считают, что всего в операции участвовало 7 человек. Четверо водолазов, специалист по взрывчатке, шкипер и Сергей К., задержанный недавно в Италии. К группе позднее присоединился Евгений У., который, по версии расследования, мог привести часть взрывчатки после неудачной попытки атаковать турецкий поток. Особое внимание уделено Валерии Т., 40-летней профессиональной дайверше, ранее преподававшей в Киевской школе подводного плавания. Она известна рекордом Украины по глубоководным погружениям 104 метра и, по словам коллег, отличалась решительностью. В соцсетях у этой Валерии Т. она резко высказывалась против России и выражала поддержку украинской армии. По сведениям из Киева, именно она настояла на доведении операции до конца, когда члены экипажа сомневались, потому что была плохая погода. Женщина повела за собой их. Руководил Андромедой, как предполагается, опытный шкипер из Одессы, выступавший под поддельными именами Михаил Попов и Юрий Котенко. У него богатый морской опыт, он пересекал Атлантику, участвовал в регатах и работал в разных регионах мира. На борту яхты были найдены его отпечатки пальцев. Таким образом, вот этот вот Дицайт подытоживает. Немецкие исследователи сумели воссоздать состав группы и обстоятельства операции. Какие они молодцы. Показав, что в подрыве северных потоков участвовало 7 украинцев, действовавших с применением подлинных документов и, вероятно, при поддержке официальных структур Украины. Это вот вывод. И вот это вот все гигантское полотнище я вам для чего зачитываю? Собственно, главный вопрос, который, мне кажется, должен возникнуть после подобных заключений всех экспертов-исследователей. Что за официальные структуры такие украинские поддерживали весь этот балаган? Это кто? А кто стоял-то за этим? Кто заказчик? Это исполнители, понятно. Предположим, это даже действительно были они. Кто заказал всю эту историю? Кто документы поддельные, настоящие при этом по своему исполнению печатал? Почему военный атташе вывозил этих людей потом из той же самой Польши? Кто за этим за всем стоит? Киевэнерго, может быть, пишет Виталий Филин. Ну, вполне себе официальная структура, да? Ну, скорее всего, так, да. Скорее всего, Киевэнерго, конечно. А вот этот вывод не печатается пока в газете. У меня, знаете, на самом деле, Миша Николаев говорит, поможем Даше найти террорюк. Да, который... А вдруг где-то рядом есть целое террористическое государство, которое, кстати говоря, специализируется на подрывах. Вдруг у них есть какая-нибудь спецслужба, которая надо-не надо всех взрывает постоянно. Вдруг. Ну, это, конечно, так, просто догадки. Как вам кажется, долго будут вообще, в принципе, немцы вот в эту потрясающую игру играть? То есть, это немецкая инфраструктура, немецкий капитал был вложен в том числе в эти, во все трубы, в эти северные потоки. Эти северные потоки должны были стать фундаментом немецкого благополучия и развития их промышленности на долгие-долгие десятилетия. Даже потенциальную возможность их запустить таким образом взорвали и уничтожили. Да, понятно, политической воли здесь сейчас нет запускать, но деньги были потрачены. И, ну, одно дело иметь трубы, и когда хочешь их запускать, когда хочешь их не запускать. А другое дело этих труб не иметь, когда ты уже потратил на них миллиарды и миллиарды. И все это по чьей вине? Кто это сделал? А не та ли самая страна, в которую они сейчас продолжают отправлять миллиарды и миллиарды? И ведь Германия – это главная из европейских стран по суммам, которые они отправили на Украину. Больше, чем Германия, не отправил никто. Ни Франция, ни Италия, ни Великобритания, понятно, не Европейский Союз, но все равно. Больше, чем Германия, сделали только Соединенные Штаты Америки. И Германия на уверенном втором месте. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, Георгий, Бориска, Москва.
Здравствуйте, Бориска.
Ну да, абсолютно краток, понятное дело, что делают УГУР, а торчат уши бидон бидоныча и их сыроушников. Тут гадалки не ходи. Для чего? Для того, чтобы отвязать Европу от наших энергоносителей.
Угу.
За сим отзванивают.
Угу. Ну, а вот очевидно, казалось бы, да? Ну хорошо, уже говорил я как-то, вы не можете наехать на американцев. Тем более, что нынешние американские власти скажут, мы здесь ни при чем, это все злобный Байден делал. Это вот Байден, он, конечно, козлина и сволочь, мы здесь абсолютно ни при чем. Понятно, ладно, хорошо. Но как насчет хотя бы исполнителей загасить? Ну, понятно же, что это делала Украина. Ну, это надо, слушайте, идиотом быть, чтобы не понимать, что здесь за этим, за всем стоит Украина. Но они продолжают, видите, их средства массовой информации продолжают публиковать с этими со всеми обтекаемыми формулировками, что это официальные украинские структуры. Для чего? Мы с вами можем поверить и допустить, что в ближайшее время действительно Германия возьмет и назовет вещи своими именами, как вам кажется? Может такое быть? Может быть, это рычаг давления со стороны Германии, Мерца или, может быть, каких-то еще там башен Бундестага, я не знаю, как у них это правильно называется, но не суть важно. Это попытка показать, что, слушайте, если что вдруг, если будете сейчас наглеть, у нас есть на вас рычаги давления, или нынешняя Германия на нечто подобное в принципе не способна. Но это же клоунада, правильно? Перед тобой, грубо говоря, стоит человек с украинским флагом, с чубом, с трезубом, скачет, выкрикивает бандеровские слоганы. У тебя единственная задача сказать, кто это такой. Ты говоришь, скорее всего, это кто-то, связанный с какими-то официальными структурами где-то там. Может быть, даже гражданин Украины. Ну, смешно же, ну назови. Он, может, тебя чуть ли не удостоверением тычет. Это я из ГУР, я из СБУ, вот, это я взорвал. Они говорят, ну, не знаем, какие-то официальные структуры. Клоунада же, честно видеть, ну, позорятся. Но это только в том случае, если они в какой-то момент не опубликуют, не сделают заявлений на официальном уровне, что мы обвиняем в этом Украину. Это же немецкие деньги, правильно? Немецкая инфраструктура. Можно же сказать, алло, вы на наше покусились, мы вам тут очень сильно помогаем, и мы вам, может быть, даже сильно сочувствуем во многом, но вы зачем-то взяли наше, взорвали. Поэтому давайте вы как-то сначала, может быть, долг отработаете, или вернете, или еще что-то сделаете, может быть, как-то пойдете на те решения, на которые вы не хотите идти, но мы тогда не будем с вас это взыскивать. Ну, короче говоря, рычаг давления. Или это я сильно переоцениваю возможности нынешних немецких властей. Но если это не так, тогда объясните мне, зачем. Это все к чему просто делается? А где пятая статья, спрашивает Григорий из Санкт-Петербурга. Действительно, а где пятая статья? А это не считается нападением на Германию? Или это все другое? Ну, походу, другое. Слушаю, добрый вечер, в эфире. Попал? Нет? Вроде попал. Здравствуйте.
Здравствуйте, Олег.
Добрый вечер.
Ну, Германия, добрый вечер. Германия ничего, конечно, не будет предъявлять Украине, по большому счету. Это уже вот персонажа Кузнецова из украинской разведки в Италии арестовали. Что-то там германская газета написала. Но его арестовали итальянцы. Ну, немцы даже по оставшейся ветке не хотят, значит, закупать газ. Нет, они совершенно, ну, да, совершенно Украину не тронут и будут ее всячески прикрывать. Другое дело, что с другой стороны, помните, была же публикация тогда еще, когда был взорван газопровод, Сеймура Хёрша, который указывал на то, что это вот при Байдене сделали США при помощи норвежцев. Вот это было. И наш представитель Полянский в ООН, он же тоже сказал, что на такой маленькой яхте, ну, технически сложно представить, что вот они приплыли на этой небольшой яхте, куда-то спустились обычные там водолазы, все так смогли заминировать. это очень такие фундаментальные газопроводы подводные, и взорвать. Поэтому, ну, с другой стороны, Германия никогда не осмелится и против США.
Ну да, нет, ну слушайте, учитывая то, что вы говорите, тогда становится еще интересней. Если это никакого отношения к Украине не имеет. И на самом деле это делали там норвежцы, американцы, еще кто-то. И украинская нога там и не ступала рядом с этими трубами. Зачем тогда сейчас проводится это расследование, и тень бросается в сторону Украины?
Ну, чтобы вот эта злосчастная, так сказать, Украина и ее спецслужбы просто выступили в качестве козлов отпущения.
А, ну то есть все-таки они хотят наказать? Украинские спецслужбы.
Нет, наказать не хотят. Просто вот для прессы, для медиа. А потом, так же как Дания и кто-то еще закрыли эти расследования, так же и немцы так же спокойно закроют снова, если у них оно там возобновлено. Поэтому они, понимаете, такие люди, как Мерц, они не будут ничего добиваться какой-то правды от Украины. Нет, они уже решили без российского трубопроводного газа жить, только там, может быть, жижины как-то покупать окольными путями и так далее, втридорого. Поэтому здесь нет. В этом плане, к сожалению, вот в том числе и Германия, как и другие, вот там Англия, Франция, эти вот упоротые вот евронатовцы, они будут до последнего поддерживать вот этот укрорежим. И здесь они уже все смирились, что остались без газа, без каких-то еще ресурсов.
Немцы, ну, говорят, отлично, они смирились, хорошо, предположим, я в это охотно верю, что они смирились. Зачем тогда сейчас ворошить это гнездо? Зачем опять поднимать эту тему? Вы смирились. Зачем вы самих себя выставляете идиотами?
Ну, я так понимаю, что это газета, в медиа это все разворачивается. В медийном
плане. Со ссылкой на немецкие спецслужбы. Почему? По запросу Германии был арестован этот человек в Италии. Он должен быть экстрадирован потом в Германию, пока этот процесс идет. Но немецкие власти в этом, силовики задействованы. Почему?
Ну, здесь два момента. Да, с одной стороны, это медийный повод, правильно, что в Италии был. Я думаю, что просто, чтобы у этих вот украинских, так сказать, диверсантов просто выставить козлами отпущения. Вот и все. Они должны прикрыть американцев и ответить как козлы отпущения. Что им, вот там кто-то, не Зеленский, а кто-то другой им там что-то приказал, намекнул, и они вот, значит, эти украинские козлы отпущения совершили эту диверсию. Я думаю, именно такая схема.
Ну, схема, конечно, надежная, как швейцарские часы. Просто балдеж. Сейчас мы все уже забыли про то, что существовал какие-то северные потоки, что их кто-то взрывал. Поэтому мы сейчас давайте на всякий случай всем напомним, проведем расследование, обвиним каких-то конкретных водолазов, спецслужбистов украинских, но сделаем это так, как будто Зеленский к этому не имеет никакого отношения. Он на самом деле вообще не причастен, он просто рядом проходил, и он сделает так: «Да вы что? Да вы шо?» Точнее, он скажет: «Да вы шо? Да не может быть», или что, как там это все будет на украинском языке. «Да я тут вообще ни при чем». И немцы такие: «Да, мы тебе верим. Это просто водолазы, которым приказал кто-то там, где-то там, и они пошли, и Украина не...» Зачем? Ну вы же как дебилы выглядите при этом, при всем. Ну ни один здравомыслящий человек в подобную схему, в окончание подобной схемы, ее логичный конец с тем, что Зеленский здесь ни при чем, не поверит. Если мы берем, что это сделали украинские спецслужбы, представители украинских спецслужб, супер какими-то чемпионами там всея Украины по нырянию, бок о бок, которые их там тренировали и все прочее, сделали они, но при этом они действующие офицеры спецслужб, но при этом официальные власти Украины ни при чем. Ну это на кого рассчитано? Вот поэтому, ну как, не бьется, согласитесь. Ну мы что, немцев совсем, да, должны будем держать вот за сумасшедших? Они решили сами себе просто так по приколу, у них и так все ноги расстреляны, они решили еще пострелять. Просто чисто ради забавы. Мерц и так через неделю после того, как он избрался канцлером, потерял свои рейтинги, и первое место его партия уступила альтернативе для Германии. Он решил, что да и ладно, похороним, пожалуй, партию. ХДС, ХСС, прощай, прощай. Auf Wiedersehen, как сказали бы в Германии. Он решил сказать своей собственной же партии. Ну, это же бред. Не бьется. Есть еще один вариант. А как насчет того, что, предположим, в результате подобного расследования выходит на конкретного человека? И вариантов у меня, честно говоря, здесь три. На кого могут выйти? Вариант номер один. Владимир Зеленский. Вариант номер два. Валерий Залужный. Вариант номер три. Кирилл Буданов. Экстремист-террорист. В Залужном у нас признан экстремистом-террористом? Тоже. И Зеленский тоже признан? Зеленский нет. Потрясающе, конечно. И Залужный тоже признан экстремистом и террористом. И вот в зависимости от того, на кого выходят, открывается заказчик подобного расследования. А именно, если выходят на Зеленского, то заказчик это Залужный. Ну, точнее, это расследование в пользу Залужного. Ты гасишь политически таким образом Зеленского. Все это подходит к каким-то определенным выборам, если они там будут где-то когда-то назначены или в момент политической турбулентности на Украине. И, значит, желательно, чтобы итог был именно такой, чтобы было заключение, что это делалось с прямого, значит, приказа Владимира Зеленского, и только Валерий Залужный выступал против, потому что он понимал, что это может подорвать потенциальное невероятное глубокое сотрудничество между Украиной и Германией, и так поступать нельзя, но Зеленский, он был ослеплен своим желанием всячески отомстить России за вероломное нападение февраля 22 года, и поэтому отдал такой приказ и переступил через голову Залужного. Либо наоборот, это Залужный сделал, несмотря на то, что Зеленский, как только услышал об этом, сразу сказал, ни в коем случае ничего подобного делать нельзя, это немцы, они наши ближайшие друзья и соратники, а таким образом мы что, это же их частная собственность, мы не можем так поступить, это наши будущие союзники по НАТО, а Залужный сказал, да пошел ты, и тайком отправил эту группу диверсантов и все взорвал и так далее. И это же отличный политический ход в преддверии определенных выборов. Ну и Буданов, соответственно, по той же самой схеме, но он, как политическая фигура, все-таки из них самая маловероятная. Но потенциально может произойти что-то такое. И вот сразу станет понятно, в чью пользу ведется расследование и кто какую игру играет. Как вам такой вариант? Может такое быть? А если выйдут наверх Сердючку? Ну, проблема, да, она идет такая вся, да, в водолазном костюме. А у Верки Сердючка у нас кем-то признана. Как его звать-то этого? Данилка, по-моему, да, у него фамилия? Ну, может быть, и признан. Потужное сопротивление. Но эта схема, она хотя бы какой-то смысл имеет, понимаете? Тогда я хотя бы понимаю, для чего это делается. Элемент политической борьбы. Ну, с 22-го года прошло гигантское количество времени. Информация об этих вот людях, об этой, значит, бабе, которая там какая-то специалистка по нырянию, этой же новости ей несколько лет. Всей этой информации мы все это уже слышали. При большом желании это расследование можно было опубликовать когда угодно, но оно публикуется именно сейчас. Именно сейчас задерживают этих людей. Его задержали в Италии. То есть вы понимаете, да, этот человек, он гулял по Италии все это время. В самом сердце Европы. Он вообще не напрягался. И вдруг его задерживают. Вдруг арестовывают. Он не в Иране, грубо говоря, понимаете? И не еще, и не на Украине. Он в Италии. Он не в напряге. И вот именно сейчас происходит это задержание. Схематозом попахивает. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19.38 в Москве, сегодня 27 августа, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, также идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, «Говорит Москва» 94.8 FM, телеграм-канал «Радио», «Говорит Москва» латинскими буквами в одно слово, ВК-видео, YouTube по запросу «Говорит Москва». Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь на наши ресурсы обязательно. Добрый вечер, вам не кажется, что реклама очень странная и далекая от реальности? Я за рекламу не отвечаю, поэтому, честно говоря, ничего вам по этому поводу сказать не могу. Так, а могли бы машины переехать, пишет Миша Николаев. Кличко замутил схему. Кличко, интересная тоже такая переменная, которую вы решили добавить в это уравнение. Ну, еще попробуем как-то его привязать к этому, ко всему. Слушаю вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Георгий, у меня, зовут меня Дмитрий, у меня следующая схема.
Давайте.
Событий. Трамп у нас бизнесмен.
Да.
Понятно, что у России и Америки, у Европы и Америки торговый баланс не в норме. Его надо выправлять. Что им можно предложить? Тот же российский газ, но хитрым образом, который станет на границе Российской Федерации американским. Соответственно, почему я так, вот моя теория заговора? Потому что Трамп встретился с Путиным и тут же начали ловить вот эти вот события на вот два года или сколько там. Не думали об этом, и тут начали вести расследование. Для чего, наверное, нужно расследование? В Европе же любят все страховать. Нужно просто обелить, видимо, этот актив. То есть вот был теракт, вот виновный, значит, газовую трубу можно продавать. Я думаю, что только деньги, больше ничего. Нам хорошо, что мы продаем газ за границу, американцам хорошо то, что они зарабатывают на этом еще больше денег. В общем, все счастливы.
Хорошо, схема вполне рабочая, допускаю. А как быть с виновниками в итоге? С ними что делать?
Ну, что с ними, что делать? Посадят, потом будет амнистия имени, как его, Зеленского.
Не, ну, имени Зеленского, да, а то, что кто-то приказ отдавал, с этим что делать?
А их не найдут, вот не найдут.
Ну, понятно. Ну, вполне, я вот такую схему могу себе представить, тем более, что разговоры об этом, они ходили. По поводу вот этого волшебного преобразования нашего газа в американский сразу на границе. То есть такая схема, что мы продаем, грубо говоря, американцам, которые владеют трубой, а американцы по другой цене еще выше, вот по которой они сейчас там продают что-то европейцам, по этой трубе продают в Германию. Как бы все довольны, и мы американцы, и только европейцы должны быть недовольны, потому что они на ровном месте умудрились и на бабки попасть с построением трубы, и еще и газ, который должен был быть дешевым, станет сразу дорогим для них. Но говорили об этой схеме, были такие обсуждения. Но просто хорошо, надо завершить, страховая, чтобы уже там можно было как-то продавать, какие-то бюрократические проволочки, грубо говоря, да, которые нужно решить с помощью того, что нужно закрыть дело. Окей, ну как быть с тем, кто это все заказал? Они же крутят в сторону украинских властей все-таки. Не, можно было бы совсем абсурдную схему придумать, что эти, как это же это говорилось, изначально, что вот эти вот водолазы украинского происхождения, они действовали самостоятельно, по собственной инициативе. Они просто вот такие были патриотично заряженные и настроенные. Сами где-то нашли кучу взрывчатки, поплыли, взорвали. Ну, уже же пытались это впарить. Но здесь не так разворачивается расследование. Здесь все-таки говорится о официальных украинских структурах. Что бы это ни были за структуры, пока не говорится про СБУ, ГУР, офис президента, нет. Ну, официальные структуры, зачем-то же они это говорят. Николай пишет, они думали, что это может быть так называемая операция под чужим флагом? Например, под чьим флагом, Николай, это может быть операция? Под, ну, действующие спецслужбисты Украины действовали под чьим флагом? Или это, или они не, вы имеете в виду не спецслужбисты Украины, а кто-то другой? Кто? Под, кто действовал тогда и под чьим флагом? Расскажите мне, пожалуйста, если это операция под чужим флагом. А главное, для чего тогда еще она? Вот. Кто? Под каким флагом и для чего? Под пиратским флагом, пишет Миша Николаев. О, йо-хо-хо, получается, да? И бутылка рому. Это Джек Воробей был. Да, и взрывали. Понятно. Да, Байден заказал, но он уже все, game over. Но вы совсем далеко смотрите. Байдена никто не тронет, понятное дело. Это называется право сильного. Возвращаемся опять к этому положению. Никто не тронет американцев. Американцы, даже если действительно за этим стояло американское руководство тогдашнее, они в этом смысле будут неприкасаемы. Но реализовывали это украинские спецслужбы? Украинские спецслужбы. Как насчет того, чтобы были наказаны главы украинских спецслужб? Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А давайте вот такую версию.
Давайте.
Давайте вспомним недавние события. Значит, Зеленский ездил к Трампу. Помните, да?
Угу.
Почему-то вместе с ним поехали целая куча вот... европейских, так сказать, руководителей.
Угу.
Зачем они туда ездили, вопрос? Зачем?
И по-вашему, для чего?
А, смотрите, мы же не знаем, о чем были разговоры эти все там, да?
Ну, примерно знаем.
Примерно. А о чем? Почему? В чем они там участвовали, вот эти лидеры? Что они?
Они, пытались сделать так, чтобы Украину не поставили вместе с Европой перед фактом, очень неприятным для них фактом. Подписать уже определенные договоренности. Да, но у вас какая-то своя версия.
У них такие планы есть, что если будет вот мирное какое-то соглашение, то им, значит, каждой этой стране хочется отхватить какой-то кусок от оставшейся от Украины. Вот. Соответственно, тут... Германия повышает свои ставки, то есть, получается, украинцы им больше должны, так сказать, за моральный и материальный ущерб. Потому что они испортили им газопровод. Значит, они им должны расплатиться на какой-то территории с ними.
А, территории они должны расплатиться.
Да.
Хорошо. Ну, ладно. Ну, вот такой вариант. Немцы тоже решили на территорию украинскую посмотреть. Не знаю, мне кажется, что это какая-то сомнительная версия. Конкретно под чьим флагом, то уж думайте сами, вариантов тьма. Да плюс тот украинский спецслужбист, по последним данным, бывший спецслужбист. А, бывший спецслужбист. Хорошо, конкретно под чьим флагом, уж думайте сами, вариантов тьма. Вариантов получается ровно столько, сколько существует флагов, я правильно понимаю? То есть ваша версия, Николай, просто, что это была операция под чужим флагом, и неважно под чьим, а для кого. Спецслужбы Бурунди все устроили, пишет Виталий Филин. Ну, типа, да, настолько под любым флагом. Обычно устраивают операцию под чужим флагом для того, чтобы кого-то подставить, правильно? И, может быть, вы намекаете на то, что сделано это было под украинским флагом. Для того, чтобы подставить Украину, например. Ну, кто бы это мог бы тогда быть? Россия взорвала свои же трубы. Ну, сомнительно, согласитесь. А кто подставлял Украину? А как так получилось, что, подставляя Украину, в этом были задействованы украинские спецслужбы? И в основном граждане Украины. Ну, насколько я понимаю, все граждане Украины. Под чьим флагом? Или под флагом Бурунди, действительно. Не понимаю вас, Николай, и вашу логику. Есть такой вид операций, но почему это вот в данном случае именно она, решительно непонятно. Россия отговорила Бурунди подговорила Бурунди подорвать газопроводы под украинским флагом. Ага, ну это вообще многоходовочка, достойная лучших эпизодов мультсериала про Скуби-Ду, когда они вот так раз снимают маску, а там какой-то неожиданный персонаж, который уже встречался в серии, и вот такой: ага, понятно, Скуби-Ду и Шегги опять всех разоблачили. Скуби-Дуби-Ду, где же ты? Напрашивается песенка. Так, Европа так боится русского сапога, что будет использовать украинцев дальше в этой мясорубке, поэтому и не топит на все деньги с обличительной правдой, но все-таки топит с какой-то. Все-таки начали топить. До этого, вся эта информация, она вообще не новая. Все это было опубликовано миллион раз разными европейскими, не только европейскими изданиями, со всеми этими же фамилиями, именами и так далее. Причастностью к той или иной спецслужбе. Все это уже было. Но почему-то именно в 25-м году, случилось это в 22-м, публикации на этот счет с подробностями были уже в 23-м, но почему-то немецкие расследователи доперли только в 25-м. В тот самый момент, когда намечаются какие-то сдвиги в одну и в другую сторону, и с точки зрения соглашений, и с точки зрения политической какой-то там нестабильности на Украине и все прочее. Почему-то только сейчас решили это опубликовать. Как так получилось? Опять что ли Бурунди? Что это за люди такие там, Бурунди? Что же они весь мир контролируют? Все под их дудку танцуют. Немцы, как обычно, стерпят и по-тихому замнут. Не впервые уже из Германии привет, пишет Моцарт. Верим вам. Ну, похоже на правду. Только если они собираются терпеть, зачем они тогда сами на себя вот это позорище такое глобальное навлекают? Зачем? Если уж вы уже один раз, ну, типа, уже глобально стерпели, молчите. Не высовывайтесь, сидите все спокойно. Уже все, уже забыли все про эти потоки. Не надо этого расследования. Не публикуйте ничего, не ведите никого, не задерживайте. Просто сильно, очень сильно будете позориться, если собираетесь терпеть, а не собираетесь переходить в атаку. Но это, видимо, не про нынешнюю Германию. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер. Хотя вариант с вот этим американским присутствием в этой сделке, он мне нравится. Слушаю вас.
Спасибо за эфир еще раз. Знаете, в одно время, лет, наверное, лет 2001-2009, «Солдат удачи» читал почти все номера. Там были всякие спецоперации, в том числе и под подом диверсантов. И, естественно, людей, способных на такие вещи, их меньше, чем космонавтов, которые вот умеют это делать на таких глубинах. И это все просчитать, посчитать, естественно, люди, знающие, это все прекрасно знают. И вот эти вот... И, как бы сказать, перемещение их и подобные техники тоже это все отследить, ну, как бы, для спецслужб, я думаю, не в 21 веке не составляет особого труда. А, я думаю, люди, как сказать, в курсе, наши тоже там, я думаю, все понимают. А вот то, что, повторюсь уже не знаю какой раз, то, что диверсионная работа, конечно же, они ведут, и наши, естественно, работы все работают, но, слава богу, мало. Все равно, я считаю, учитывая то, что мы с ними один народ, учитывая вот эти все вещи и количество обученных людей, и уже война сколько идет, слава богу, что мало всякой вот этой нехороших таких дел, так сказать.
Угу. Я бы не сказал, что мало. Но по поводу того, там, считанное количество людей в мире может нечто подобное проворачивать или не считанное, это я не знаю, я не читал. Никаких солдат удачи. Но оно не лимитировано же, правильно, количество таких людей? Они же наверняка появляются новые. Старые уходят, новые приходят. Что-то мне подсказывает. И я вполне верю в историю, что исполнители были украинские спецслужбы. Вообще у меня нормально это укладывается в голове. Это я к тому, что там нет, это были британцы, это были обязательно американцы. Вы часто видите вот в последнее время, чтобы британцы и американцы своими руками что-то делали? Нет, они не делают своими руками. Какие-то там наемники, да, безусловно, но в основном, особенно учитывая, что это работа спецслужб, они спокойно используют украинцев, которых они очень хорошо натренировали. А подрыв чего угодно, это их профиль. Это главное, что они умеют делать. Это фишка. Это их главная суперспособность. Они лучшие подрывники в мире. Самый искусный террорист на свете. Надо вещи называть своими именами. Самые обеспеченные террористы, самые подготовленные и самые оборудованные, по последнему слову, западной технике террористы в мире. Это украинские спецслужбы. Поэтому мне кажется, что это вполне укладывается. Нормально. Другое дело, кто заказчик. И как с этим делом будут немцы. Ну, то есть, это же, мы же понимаем, что это не немцы взорвали, да? Скорее всего. И не мы взорвали, потому что ни немцы, ни мы свое собственное взрывать бы не стали. Ну, тогда кто? Так. Базарю, это все Бурунди. Такие спецы есть только у них. Ну, походу, да. Так, сколько у нас? Ну, еще есть. О, ну, вот это вообще идеально, мне кажется. Слушаю вас, здравствуйте.
Слушайте, Георгий.
Да. Здравствуйте, Александр.
Меня слышите?
О, да.
Ларин Александр.
Да. Ларин известный Александр. Как «Пять колес».
Да. Ну, слушайте, ну, зря вы стараетесь. На самом деле, я вам так скажу, вы зря стараетесь. Угу. Вот вы зря стараетесь нас противопоставить этим самым иностранцам. Мы, россияне, в соцсетях с нашими иностранцами, с нашими европейцами, американцами, мы дружим друг с другом. А вы...
О, подождите, Александр, вот это интересно. У вас, вы дружите с какими-то американцами и европейцами в соцсетях?
Да.
С кем, например? Расскажите нам историю вашей дружбы. Новая страничка, знаете, вашей жизни у нас открывается. Давайте.
Знаете, что я вам скажу? Политики и граждане, они разделяются на то, чтобы... нас разделять и нами властвовать. Угу. Я посмотрел вчера...
Это все, да, вы про друзей своих расскажите. С кем вы дружите?
Бэткомедиан. Он рассказал мне про дивергент, Эленгерт и так далее. Гент, это еще раз гент. И он показал...
Кто мне, вам что, рассказал?
Бэткомедиан.
Бэткомедиан.
Бажена.
Но он не европеец, русский. Он русский.
Да, но он, знаете, за что радует? Он радует за то, чтобы мы друг друга любили. Мы не злились друг на друга, не это. Моя сестричка, моя добрая Настенька, моя Катенька, моя сестра души, мой Виктор, мой Юрий, да. Они все замечательные люди.
Это вам Бэткомедиан рассказал?
Нет, это моя жизнь рассказала.
А друзья-то у вас есть в Европе в соцсетях?
Конечно, есть. У меня там...
Так расскажите. Ну так расскажите!
Ну, блин, извините, пожалуйста, я не помню эти десятки имен. Они пишут в этом самом, в Рутюбе, под не своими никами иностранными, но они пишут на русском языке.
В Рутюбе.
Иностранцы. Рутюбе. Да, они пишут Рутюбе. Я читаю их. Они уважают россиян.
Конечно. Они аж в Рутюбе зарегистрировались. Представляете, на какие жертвы пришлось людям пойти? Это было под никами Пиндосы. Вишет Николаев. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Сейчас будет рубрика «Как повелось». Я с вами на этом прощаюсь. Всем счастливо.